направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Ну, такой солнечный, замечательный, прекрасный день. Ну, все мы прекрасно знаем, что весна – это время хронических заболеваний, обострения. Все говорят, берегите почки, например. Но кто не сберег, конечно же, мы не будем говорить сегодня о нефрологических заболеваниях, о циститах и т.д. и т.п. Но мы сегодня будем говорить на важную тему, которая касается почек, очень серьезного заболевания, одного из таких, на самом деле, тяжелейших заболеваний среди онкологических, по крайней мере, я читала, сейчас меня вот врач поправит, либо нет. О раке почки мы сегодня будем говорить, которая такая, ну, такая достаточно серьезная патология среди всех онкологических заболеваний. Может быть, меня сейчас Андрей Львович поправит, скажет. Да нет, Наталья, мы совсем же сейчас работаем. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Львович Пылев, наш драгоценный друг. Андрей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрались Наталья, мы до рака почки, потому что у нас же март, это же почечный такой месяц, все о почках вспоминают, да, просто вот я смотрю, там, день почки,
т.д. и т.п. Потому что они распускаются.
Конечно, и это тоже. Слушайте, юмор врачебный мне так нравится, прям вот до невозможности, фанат я, честно. Но мы сегодня будем по-серьезному говорить, потому что, конечно, настроение солнечное, все хорошо, но у кого-то не солнечное настроение. Мы же такую тему серьезную берем. Вообще, все онкологические заболевания, мы уже выяснили, что сейчас они расцветают, к сожалению, растут, потому что население стареет, и, в общем-то, выявление, собственно, тоже у нас. Но вот мы сегодня касаемся, конечно, такого, достаточно редкого, я поняла, да, онкологического заболевания, рак почки?
Оно не самое частое, скажем так. Ну и, безусловно, вы абсолютно правы, что все те заболевания, которые мы с вами обсуждаем, они достаточно серьезные, но, собственно, наш формат общения как раз и для того выбран, чтобы, ну, придать этим темам, на мой субъективный взгляд, ну, некую легкость, потому что избыточного драматизирования и так достаточно.
Да уж.
Мы хотим дать максимально холодную, конструктивную информацию, лишенную избыточного драматизма. Просто людям надо подсказать, что первое, онкологические заболевания – это ровно такие же заболевания, как все остальные. Жизнь на этом не заканчивается. И при правильном лечении, безусловно, с определенными хлопотами, безусловно, с определенными и физическими, и эмоциональными расходами, но, тем не менее, эта задача может быть абсолютно решаемой, и жизнь продолжается. А если мы говорим конкретно о раке почки, то да, безусловно, это не самое частое заболевание. Если мы берем структуру заболеваемости, то вот я освежил сейчас статистику, посмотрел, что в России регистрируется ежегодно порядка 15-17 тысяч первичных пациентов с этим заболеванием. В структуре общей заболеваемости он находится где-то там на 7-8-9 месте, в зависимости от возраста, в зависимости от пола, что важно. А если брать в целом статистику, то, ну, где-то, наверное, это 2-3% от всех онкологических заболеваний. С одной стороны, вроде как немного, с другой стороны, ну, все равно, учитывая большое клиническое разнообразие множества других нозологий, ну, в общем, рак почки – это то, с чем сталкивается на регулярной основе любой онколог.
Вот так вот. И нефролог тоже, кстати. Мы с нефрологами говорили, они говорят, ну, вот у нас вот такое случается сейчас.
С нефрологами там еще интереснее история. Дело в том, что если мы так сразу плавно переходим к этиологии, то как раз пациенты с хронической почечной недостаточностью, пациенты, которые находятся на программном диализе, это вообще основные пациенты, которые в группе риска по развитию рака почки. Потому что там в почках у таких пациентов происходит кистозная трансформация, и вот эпителий этих кист в этом эпителии в разы, даже, по-моему, на порядке чаще может развиваться почечно-клеточный рак. И проблема заключается в том, что, конечно, у таких пациентов куда меньше вариантов лечения. Таких пациентов сложнее оперировать. Таким пациентам не всегда можно дать какую-то лекарственную терапию. И действительно, нефрологи, которые ведут пациентов на диализ зачастую годами, они их еще наблюдают именно с точки зрения вероятности развития первичной опухоли.
Ого, давайте тогда мы к факторам риска идем, а потом уже пойдем и будем рассказывать, что это из себя представляет, а симптомы, конечно же, поговорим. Но факторы риска их достаточно много вообще по раку почки. Я почитала, и хотелось бы подробнее. Курение. Вот тут пишут, что курение, это прям влияет.
Курение – это наш традиционный фактор риска по целому ряду и других онкологических заболеваний. Но здесь надо сказать, что факторы риска есть, но это скорее те факторы, при наличии которых вероятность развития этого заболевания несколько выше, чем у условно здорового пациента. Более того, мы далеко не всегда можем четко проследить вот эту причинно-следственную связь между наличием того или иного фактора и возникновением рака. То есть мы не знаем, почему, например, там, те или иные факторы, которые, собственно, достоверно влияют на заболеваемость, почему, за счет каких механизмов, собственно, они этот рак вызывают. Итак, собственно, это курение, это избыточная масса тела, это мужской пол. У мужчин это возникает чаще где-то раза в три.
Ух ты! Это непонятно.
Это, безусловно, возраст. Там в группе 60 плюс вероятность развития рака почки выше. Но это заболевание не из тех болезней, которые там практически никогда не встречаются у молодых. Обычный классический почечно-клеточный рак часто встречается у молодых пациентов тоже. Более того, есть отдельная опухоль, которая возникает чаще всего у детей. Это нефробластома, которая возникает у детей маленьких, там, до 5-летнего возраста, и такая является достаточно редкой, вернее, не редкой как раз для этого возраста, но злой опухолью, агрессивной опухолью, к сожалению. Если говорить еще о...
А прием мочегонных препаратов, я вот читала, что это тоже, если постоянный прием мочегонных препаратов, можно привести к ХБП, и потом уже рак почки.
Но если только через такой механизм,
да.
Через вот то, с чего мы, собственно, начинали. Но сам по себе прием мочегонных, вот такой прямой корреляции, мне такие данные не встречались. Ну и, собственно, объективно не так много людей, которые там, без показаний на фоне условно здоровых почек принимают мочегонные.
То есть, а сейчас их больше, Андрей Львович. Весна, худеть хотят.
Ну уже. Да, но, как правило, все-таки прием мочегонных препаратов уже проводится на скомпрометированных почках, а скомпрометированные почки уже там, сами по себе являются неким благоприятным фоном для развития злокачественных опухолей. Ну, вот примерно так, ну, то есть какие-то, да, еще вот, по-моему, экстирпация матки называется в анамнезе как один из факторов, тоже не очень понятно, там, какая связь, но так или иначе вот это все звучит. Ну, то есть здесь сказать, что вот у нас есть какой-то вот четкий такой вот предрак, за которым мы должны следить, и там, вероятность развития злокачественной опухоли в данном случае будет там 70-80%. Нет, такого, естественно, нет, но это факторы, все те факторы, которые мы перечислили, они актуальны для целого ряда других заболеваний, онкологических, я бы даже больше сказал, наверное, для подавляющего большинства онкологических заболеваний, потому что там возраст, избыточная масса тела, курение, алкоголь и прочее, но это те факторы, которые, в принципе, фактически по любому раку повышают риски.
А вот это тот самый ожирение, вот метаболический синдром, сейчас столько статей вообще по всему миру, что тут и рак толстой кишки, и рак почки, чего только уже не связывают.
Рак молочной железы,
рак молочной железы, но это же вообще страшно, на самом деле. Поэтому и сейчас вот свежая информация пришла, что 40% россиян с ожирением. Причем 50% с этого дети. В шоке. Прочитала вчера и думаю, да что ж такое-то. Мы тут боремся, как бы. А вот, знаете, у меня такой вопрос, Андрей Львович. Вот говорят, ну, почки же не болят, если там что-то происходит серьезное, до какой-то определенной стадии. А вот рак почек. Вообще, что из себя представляет рак почки? То есть какие-то образования, какая-то маленькая опухоль где-то или киста какая-то? Как она вообще получается?
Ну, собственно, здесь тоже надо понять, из какой части почки опухоли возникает, и от этого зависит, собственно, практически все тип опухоли. То, что мы называем вот обычным классическим раком почки, вот почечно-клеточный рак, это рак, который возникает из эпителия проксимальных канальцев и вот этих собирательных трубочек, то есть вот конечная вот точка образования мочи и, собственно, эвакуации последующей из организма. И это, собственно, основная частая морфологическая форма, там, почечно-клеточный рак. Есть еще опухоли, которые вот визуально могут ничем не отличаться от почечно-клеточного рака, но возникать уже из урата или из эпителия, которые чашно-лоханочной системы, из эпителия мочеточников, из эпителия мочевого пузыря, это сходный эпителий, но это уже отдельная нозологическая единица, которая характеризуется совершенно отдельными принципами подходами в лечении, с нами другие подходы к хирургическому этапу, и совершенно другие лекарственные препараты, вот уротелиальный рак и почечно-клеточный рак, несмотря на то, что и то, и другое может выглядеть как некий вот такой шарик в почке.
Так.
Да, на самом деле это два абсолютно разных самостоятельных заболевания, которые абсолютно по-разному должны лечиться.
Вот.
Классический рак почки – это почечно-клеточный рак. Там есть определенные морфологические варианты, светлоклеточные и так далее. Но вот это вот такая история. Возникает это в виде действительно отдельного узла, который может находиться в любой части паренхимы почки, ткани почки. И на самом деле это вот та болезнь, которая... где вот стадия опухолевого процесса – это действительно принципиальнейший момент. Она всегда важна, но здесь это вот прям совсем принципиально. Потому что мы понимаем, что рак поджелудочной железы, да, мы там на первой, второй стадии уберем первичную опухоль, но все равно там вероятность возврата очень высока. И с большинством заболеваний также. Здесь вот эта грань существенна, потому что при локальной опухоли, в случае радикального хирургического лечения, именно хирургического лечения, близко к 100%, там что-то вот, я тоже боюсь соврать, 90 или 90%, 5% это вообще вот выздоровление. Но в то же время, если мы говорим уже о распространенной форме заболевания, конечно, чувствительность этой опухоли к лекарственной терапии, она не идеальна. То есть, если рак почки устанавливается на ранней стадии, если, соответственно, предпринимается адекватный объем хирургического пособия, и эта опухоль удаляется либо там в почку, целиком, либо в пределах здоровых тканей выполняется резекция, то прогноз у этих пациентов объективно хороший. Более того, таким пациентам не требуется какое-то дополнительное лекарственное лечение, им не требуется какая-то там... Ну, им требуется только наблюдение. Да, но если уже болезнь зашла чуть дальше, конечно, прогнозы и перспективы меняются в разы и на порядке.
Вот поэтому как раз мы больше о профилактике сегодня будем говорить, о лечении тоже обязательно. Но вот вообще, как за почками следить? Давайте напомним всем нашим дорогим друзьям, и молодым, и пожилым, и прочее. Как профилактировать вообще не только, конечно, рак почки, это в первую очередь, но и какие-то другие серьезные патологии. Та же хроническая болезнь почек, которая, к сожалению, приводит потом к диализу, да, если серьезная стадия и все прочее, и так далее и тому подобное. Вот как всего этого избежать? Вообще, как за почками своими следить?
Да не надо отдельно следить за почками.
За организмом
надо следить за здоровьем, да. Опять же, вот, возвращаясь к, с одной стороны, наша с вами любимая диспансеризация, а с другой стороны, к какой-то избыточной канцерофобии. Конечно, там странно сейчас предлагать людям без каких-то жалоб и предпосылок идти, идите обследуйте почки. Или давайте мы сейчас будем для профилактики отдельно почечно-клеточного рака предпринимать какие-то меры. Это не рационально ни там, с медицинской, ни с экономической точки зрения. Рационально просто следить за своим здоровьем. Делать какие-то контрольные обследования. И на самом деле большинство пациентов, у которых рак почки поставили на ранней стадии, это были именно случайные находки. Потому что болезнь существует абсолютно бессимптомно. И если мы говорим именно о там, радикальной операции на первой стадии, то это ну, всегда вот, обследование по другому поводу, в котором вдруг это нашлось. Соответственно, там, опять же, базовые какие-то элементарные УЗИ раз в год уже позволят нам закрыть огромное количество потенциальных проблем. Поэтому вот следить так. И, безусловно, если есть какие-то предпосылки к возникновению проблемы, там, и есть определенные повышенные риски, ну, там, условно, те же самые диализные пациенты, ну, конечно, у них другой алгоритм скрининга, там, другой алгоритм обследования, их контролировать надо существенно чаще. Всех остальных пациентов, но это вот в рамках общей диспансеризации.
А наследственные формы, кстати, рака почек, они как? Присутствуют?
Ну, какой-то вот прямой связи, когда мы говорим, что вот есть определенный наследственный фактор, который повышает риски, и нам этот фактор известен, нет. Скорее всего, он есть, но мы еще пока о нем не знаем.
Угу. Мы много чего не знаем. Симптомов, значит, никаких нет особо, да? А ну, тут мы думали, сейчас боль какая-нибудь.
Нет, безусловно, на ранних стадиях. Да. Мы с вами обсудили ранние стадии, как-то симптомов нет. Но опять же, те симптомы, которые возникают, их сложно назвать специфичными. Например, та же самая кровь в моче, она является фактором наличия огромного количества проблем, не обязательно, во-первых, онкологических, во-вторых, в последнюю очередь, наверное, связанную с раком почки. Потому что это может быть рак мочевого пузыря, рак предстательной железы, рак мочеточника, тот же самый уротелиальный рак. В случае с раком почки гематурия свидетельствует уже о достаточно... Кровь в моче свидетельствует о уже достаточно такой серьезной крупной опухоли, которая вросла вот в эту чашечно-лоханочную систему и кровит. На ранних стадиях этого не происходит. Болевые ощущения за счет там, растяжения капсул, особенно если опухоль растет снаружи почки, там врастает в какие-то или там давит на соседние структуры, оттесняет эти соседние структуры, растягивает капсулу, да, они могут быть, эти боли в пояснице, они, но опять же они не специфичны. И часто люди действительно идут, там что-то кольнуло, сделали УЗИ, нашли, и дальше начинается обследование. Вот, наверное, весь объем симптомов, которые мы здесь можем получить. Угу. Болевые ощущения и в ряд случаев гематурия.
Но это когда уже, да, процесс.
Да, остальные симптомы связаны уже с распространенным метастатическим процессом, а это уже является симптомами скорее метастазов, а не первичной опухоли.
Угу. Андрей Львович, а вот как правило все-таки появляются, я поняла, что большая часть мужчин, чем женщин, тем не менее, появляются на поздних стадиях, когда уже все это есть, правильно?
Вы имеете в виду, обращаются?
Да, обращаются к онкологу. Да, вот приходит к вам на прием, это уже третья-четвертая стадия. Мы уже выявляли по другим онкологическим заболеваниям, да, вот эту тенденцию, казалось бы, не очень хорошую, конечно же.
Но у нас самые разные есть пациенты. У нас есть пациенты, которые приходят с ранним раком почки, слава богу, мы их оперируем. Оперируем лапароскопически, оперируем открыто, если нужно. Мы стараемся всегда при наличии такой онкологической, в первую очередь, оправданной возможности сохранить почку, выполнив резекцию, а не нефректомию. Бывает синхронный рак обоих почек, это крайне сложная ситуация. Таких пациентов довольно много. больного, у которых одновременно поражены обе почки.
Ой.
И вот недавно у нас был пациент, у которого мы одну почку убрали, другую почку резицировали, и, в принципе, ему этого хватило для того, чтобы он, в общем, компенсировался, и сейчас живет, и все, слава богу, у него нормально. Бывают даже ситуации, когда почки удаляются, и обе, и пациенты сажаются на уже там пожизненный диализ.
Ну, главное жизнь, на самом деле, в таких ситуациях.
Конечно.
Мы тут без этого как раз не говорим. Вот мы по поводу типов почек поговорили. Самое частое, самое-самое, это почечно-клеточная, правильно?
Да, да.
Карцинома, она же по-другому звучит.
Ну, почечно-клеточная, карцином, почечно-клеточный рак, да.
Смотрите, когда вот установился диагноз, пациент уже пришел с готовым диагнозом, мы сейчас по поводу стадии не говорим, первая, вторая, третья, любая. Диагноз
да.
есть. Какое дополнительное обследование необходимо доделать, либо сделать, либо вообще золотой стандарт, потому что у нас, мы об этом должны почаще говорить, потому что у нас пациенты слушают, думают, ну вот УЗИ сделали, вроде что-то уточнили, КТ какое-то сделали, ну и все, и понеслось лечение. А мы понимаем, что из дополнительных как раз обследований и лечение это меняется, правильно, индивидуально?
Безусловно, но в случае с раком почки,
да.
как с другими злокачественными опухолями, это два вопроса. Морфология и оценка распространенности процесса. Но с определенной оговоркой, что если мы видим, что речь идет о опухолевом поражении почки, которое по своим инструментальным характеристикам соответствует именно опухоли, а в почке бывает и достаточно много доброкачественных образований, всякие там онкоцитомы, ангиомиолипомы, простые кисты, ну то есть очень много разных вариантов добра. Но в целом хорошие КТшники всегда отличают добро от зла. И если мы видим, что это локальная опухоль, в принципе лезть в почку и брать оттуда биопсию нет никакой необходимости, у нас есть все основания уже такого пациента взять на операцию. Если же речь идет о каком-то распространенном опухолевом процессе, и у нас образование доступно для биопсии, то мы можем взять биопсию не обязательно из опухоли почки, а там уже из какого-то метастатического очага, чтобы установить гистотип опухоли. Особенно это важно, опять же, как я сказал, для дип-диагностики, например, того же уротелиального и почечно-клеточного рака, которые по-разному лечится. И у меня были пациенты, которые без верификации начинали получать лечение по поводу
Андрей Львович, и вот мы сделаем сейчас паузу, послушаем новость, уже узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся на этом же месте.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Тема эфира – рак почки. Достаточно редкий рак. Но знаете, вот мы как раз по онкологической заболевании с Андреем Львовичем Пылевым много раз уже говорили, замечательным нашим другом, врач-онколог, уролог, кандидат медицинских наук, на связи с нами, что, знаете, вот редкий, а вот если касается конкретно человека или семьи, это уже не редко. Это уже важно, это уже сложно, это уже страшно и так далее и тому подобное. Много можно слов сказать по этому поводу. Поэтому нужно об этом говорить, нужно за собой следить, да, Андрей Львович?
Безусловно.
Вообще, в принципе, все органы свои любить, наблюдать их, а чтобы не появляться потом вот у врача с громадными такими большими глазами и с серьезными симптомами. А симптомы, как мы выяснили, это уже поздняя стадия, правильно?
Правильно. Самое главное – соблюсти баланс между ипохондрией
да.
и здравым смыслом.
А, кстати, то есть, онкологи...
Ипохондрия, понятно, бытует мнение, что вот врачи любят таких пациентов, особенно врачи на коммерческих клиниках. На самом деле это совсем не так, потому что все мы должны оставаться на страже академичности, особенно мы, потому что с нас, понятное дело, двойной спрос. Но... Такие пациенты, они, безусловно, зачастую требуют огромного количества каких-то отдельных процедур, новых процедур, уверяют, что на самом деле у них есть заболевания, есть очень много разных болезней, и достаточно сложно их переубедить в этом. Но это, отвлекаясь от рака почек,
да.
Продолжаем?
Продолжаем. Мы, перед тем, как на новость мы ушли, тут говорили про сложный случай интересный.
Да. Я начал рассказывать о том, что у нас был пациент, который уже сильно лечен был по поводу, используя протоколы лечения именно почечно-клеточного рака, в то время как мы, выполнив биопсию, он без морфологического подтверждения лечился по месту жительства, выполнив биопсию, поняли, что это уротелиальный рак, уротелиальная карцинома. И там, конечно, совершенно иные варианты лечения. Мы поменяли протокол, и, собственно, лечение стало в разы более успешным. Такие ситуации тоже бывают. Но, еще раз, если мы говорим о раннем раке почки, то здесь как раз морфологическая верификация в каких-то ситуациях может быть и не обязательна.
Угу. А вообще лечение рака почки, как правило, это всегда хирургия, да?
Это не всегда хирургия, это хирургия, если она возможна. Если болезнь не метастатическая, если данных за отдаленное метастазирование нет, то, конечно, первичная опухоль удаляется. В ряде случаев первичная опухоль удаляется даже при метастатическом процессе, если состояние пациента позволяет, если это не тяжелый больной, если это больной не там, с какими-то там коморбидными проблемами. Вот, поэтому когда в ряде случаев это тоже проводится. Но если опухоль удается убрать радикально, и мы уверены, что никаких других проявлений болезни нет, таким пациентам ничего не назначается.
Так.
То есть они просто наблюдаются.
Угу.
Если же, соответственно, процесс распространенный, требуется системное лекарственное лечение, то назначается дополнительная лекарственная терапия. Эта опухоль не отвечает на химио совсем.
Да вы что?
Да, это химиотерапия как таковая, при данном типе опухоли не работает. Поэтому раньше, вот, до появления современной иммунотерапии и таргетной терапии, лечили интерферонами эту опухоль, но да, это как бы давало какие-то результаты, но я не могу сказать, что фантастические. Сейчас, конечно, это в первую очередь иммунотерапия, это таргетная терапия, и это комбинация иммунотерапии и таргетной терапии. И вот эти препараты, которые, собственно, де-факто появились уже позже десятых годов, то есть, ну, совсем новая история, они сейчас действительно изменили жизнь этих пациентов, и действительно есть огромное количество уже прослеженных пациентов там, с 10 и более выживаемостью, даже на поздних стадиях. То есть такие пациенты лечатся, не наблюдаются, метастазы не уходят полностью, но, по крайней мере, они не растут. И вот это вообще концепция, что даже если мы не можем вывести человека в ноль, но мы контролируем его болезнь и максимально долго держим болезнь под контролем, эта концепция сейчас становится все более и более актуальной для целого ряда онкологических заболеваний. То есть пациенты с метастатическим раком, имея метастазы, которые продолжают лечение, продолжают жить и продолжают жить с нормальным качеством жизни.
Вот так вот. Я как раз вот про эту таргетную терапию, когда меня знакомые спрашивают, кто сталкивается с таким диагнозом серьезным, что такое таргетная терапия. Вот, Андрей Львович, поправьте меня или нет. Я говорю, ну вот смотрите, это специальные препараты, с помощью которых опухоль не растет, она как бы и метастазы застывают в своем развитии. То есть они больше не растут. Это так?
Нет. Вот, вы сейчас объяснили с точки зрения ожидаемого результата.
Угу.
А здесь же вопрос-то в механизме действия. Глобально все виды лекарственной терапии, у них у всех одна единственная задача – добиться того, чего вы говорите. То есть сделать так, чтобы опухоль либо не росла, либо уменьшилась максимально, насколько это возможно, либо, и такое тоже бывает, исчезла полностью. Просто все эти лекарства абсолютно по-разному действуют. У них разные механизмы. Химиотерапия напрямую взаимодействует с опухолью. Таргетная терапия взаимодействует с определенными факторами опухоли, и то не всегда, а при их наличии. Но, опять же, там это если так совсем грубо.
Да.
Иммунотерапия вообще не взаимодействует с опухолью. Она на поверхности клетки есть на мембране определенные белки, блокируя которые, мы делаем так, что наша вот, собственно, иммунная система, лимфоциты, видят эту опухолевую клетку, понимают, что она не совсем правильно находится в нашем организме, и начинают с ней, собственно, взаимодействовать. И это есть вот такой противоопухолевый иммунитет, который активируется. Собственно, комбинация этих методов, она наиболее эффективна. Но учитывая то, что именно вот обычная цитостатика, обычная химия здесь, в общем, не работает или работает крайне плохо, то результаты именно иммунотерапии и химиотерапии – это самое вот оптимальное, самое современное, самое лучшее. Эти схемы, они сейчас входят в международные стандарты, они сейчас входят в российские стандарты. В общем, наши пациенты их получают.
А куда, кстати, метастазирует рак почки, как правило? Какие у нее органы мишени, метастазы?
Лимфоузлы, естественно, это первое, если мы говорим о лимфогенном метастазировании.
Да.
Ну, а если мы говорим о гематогенном, это кости, легкие, печень, ну и так далее, брюшина.
И вот как раз ПЭТ-КТ в таких случаях помогает, да или нет?
ПЭТ, ну, тоже это исследование, безусловно, надо делать по показаниям, когда-то достаточно. Обычно компьютерную томографию. У каждого диагностического метода есть те цели и задачи, которые он реализует, на самом деле. Я совсем не призываю делать ПЭТ всем подряд. Когда-то достаточно обычного КТ. Как правило, если мы говорим о метастатическом процессе, то вот эта вот такая full-body инструментальная оценка нам нужна для контроля за лечением. И, в принципе, нам эту информацию может дать и обычная компьютерная томография, и даст зачастую УЗИ, если мы видим, что вот у нас там исходно некое проявление болезни, некая опухоль была 5 сантиметров, а стала 4, мы понимаем, что все хорошо, лечение действует. Если она была 5, а стала 6, значит, нужно что-то менять.
Вот так вот. Тут вопрос от слушательницы у нас. Елена спрашивает, подскажите, пожалуйста, что такое ангиолипома почки? Размер 23-46-26. Это уже рак, что делать?
Ну, это вот, собственно, та самая доброкачественное образование, которое бывает в почке очень часто.
Так.
И за ними просто надо следить. Это не рак, и надо наблюдать, и все. Оперироваться или там что-то предпринимать по умолчанию не нужно.
Вот так вот. А у нас сразу, видите, про рак. Начитались в интернете.
Но звучит грозно. Ангио, мио, липом.
Да.
Да, так, весомо. Но это не жизнеугрожающая история.
Поставили диагноз киста почки или липома левой почки в проекции ворот почки. Можно ли сохранить почку при удалении этих образований? Это не перерастет в рак? Ну вот у нас, мы уже поняли, что киста это тоже, вероятно, все доброкачественное все, да?
Ну, конечно.
Так что здесь, ну что можно сказать? По поводу сохранения почки?
На этот вопрос невозможно ответить заочно.
Да, то есть тут нужно получить какое-то второе мнение.
И я, может быть, не все услышал, но я не очень понимаю вообще, зачем поднимается вопрос об операции при...
Мы размеры не знаем, может, там какие-то размеры сумасшедшие?
Ну, может быть. Но, в общем, это в любом случае повод для какой-то очной встречи.
А тут такой интересный вопрос. Может ли после трансплантации почки возникнуть рак?
Может, конечно.
Ух ты. То есть это в трансплантированной почке?
Да, да, конечно. И это, более того, не редкая история. У меня были такие пациенты. Были пациенты, у которых в трансплантированной печени возникает рак. Но это достаточно частая история. Ну, не редкая, не невозможная история.
Слушайте, это действительно как-то страшно на самом деле. То есть трансплантация, так человек пережил действительно серьезное такое изменение в своем организме, и тут еще и рак сверху. Вот это да. А поликистозная болезнь почек, скажите, пожалуйста, серьезная стадия, очень переживаем у отца. Перерастет ли в рак?
Не знаю, надо следить.
А вот как следить на самом деле? Вот только УЗИ, какие-то анализы специальные, и все.
Специфических каких-то анализов не существует, но УЗИ, компьютерная томография. Но опять же, на самом деле, здесь нужно наблюдаться у нормального нефролога, который распишет вот этот вот необходимый алгоритм обследования. Опять же, поликистоз – это не такая редкая история. Это история, которую мы постоянно видим у наших пациентов при обследовании по поводу каких-то других проблем. И с этим поликистозом они живут десятки лет, и ничего страшного не происходит. Поэтому наблюдение у нефролога, и все. Пока я не вижу необходимости что-либо еще предпринимать.
Андрей Львович, у меня такой вопрос. Вот человек, когда пришел, да, на прием, уже начинает лечение, есть диагноз, рак почки. Какое-то специальное питание, например, образ жизни, он же, конечно же, меняется. Вот питание, потому что я знаю, что те же нефрологи говорят по поводу малого количества белка, что это для почек вредно и так далее, и тому подобное. То есть ее как-то нужно еще особенно щадить с помощью питания при лечении рака?
Ну, как правило, если мы говорим о каком-то хирургической решаемой ситуации, то резекция одной из почки при наличии здоровых, низкомпрометированных почек, даже нефректомия, то есть удаление одной почки, в целом не сказывается негативно на жизни и качестве жизни пациента. Естественно, там в перспективе возникают определенные ограничения, связанные с уменьшением какого-то токсического взаимодействия на свой организм, там алкоголь и так далее, но глобально такие пациенты могут жить и жить абсолютно с нормальной полноценной жизнью.
Так что тут, дорогие друзья, только наблюдение. А прогноз от чего зависит? Это, конечно же, от стадии?
От стадии и от лечения, прежде всего.
О лечении совсем мало поговорили. Расскажите поподробнее. Что, какие еще вообще... Мне про современные виды лечения очень интересно, как и многим слушателям, кто сталкивается вообще с такими ситуациями. Что-то новое есть? У нас же каждый день чего-то открывают.
Ну, конечно же, есть. Но, опять же, все... Новое, что происходит, это какие-то новые схемы, новые комбинации лекарственного лечения распространенных форм рака почки. И здесь, вы понимаете, вряд ли кто-то что-то придумает сейчас новое относительно лечения ранних стадий. Вот, допустим, там, маленькая опухоль, вот мы придумаем, что ее оперировать вдруг внезапно не надо. Хотя здесь тоже есть нюансы, потому что сейчас все больше и больше внедряются такие методы локального воздействия. Например, если мы действительно видим, что речь идет о маленькой опухоли почки, то есть такие методы, как абляция, там радиочастотная или микроволновая, когда мы просто вот специальный электрод можем ввести в опухоль и сжечь ее в пределах здоровых тканей. И, собственно, такое вмешательство будет столь же радикальным. Мы это тоже делаем, но не часто, конечно, столь же радикальным, как и, собственно, резекция. Это выполняется, когда мы на 100% уверены в безопасности этой процедуры. Раз это выполняется тогда, когда есть определенные ограничения по соматическому статусу, там возрастной пациент с какими-то сопутствующими проблемами, но вот такие методы, они тоже, безусловно, существуют. Все остальные варианты – это различные опции лекарственной терапии при распространенной форме. И здесь действительно очень много всего нового появляется. И фактически на каждой международной конференции, отголоски которых до нас продолжают долетать, мы слышим о каких-то новых схемах, новых протоколах, новых алгоритмах. И ждем, когда, собственно, они появятся на нашей российской земле. Есть отдельные методы лечения метастатического процесса, есть там лучевые методы, которые, как правило, нередко используются для лечения первичной опухоли почки, но, допустим, с целью купирования болевого синдрома, какое-то лучевое воздействие на метастатические очаги, на костные метастазы, например, оно тоже проводится.
Слушайте, здорово.
Да, вот в целом так, но действительно, вот есть несколько таких заболеваний, которые исходно 10-15 лет назад мы понимали, что если это метастатическая стадия, то все совсем плохо. там, тот же самый рак легких, меланома, рак почки. Это именно те болезни, которые плохо отвечали на химиотерапию, и когда у нас ничего кроме химиотерапии не было, ну, то есть оставалось просто развести руками. И это именно те заболевания, которые сейчас блестяще отвечают на иммуно-иммунотаргетную терапию. И действительно, сейчас даже на поздних стадиях, я хочу, чтобы меня все услышали, даже на поздних стадиях при правильно подобранном лечении можно контролировать болезнь годами и продолжать жить с нормальным качеством жизни. Это абсолютно реально. Более того, само это лечение, оно не обладает каким-то там сверхбольшим и сверхтяжелым объемом побочных эффектов, в целом хорошо переносится и не воздействует негативно на здоровье пациента. Поэтому, в общем, помочь человеку можно практически всегда. И помочь там не продлив жизнь на неделю, а действительно помочь принципиально.
А по поводу второго мнения. Вообще в онкологическом диагнозе это очень важный момент, правильно? Мы много раз говорили. По поводу рака почки в том числе. Вот бывают такие случаи, вот расскажите, Андрей Львович, мне просто интересно, что... Вот мне просто писали слушатели в прошлые программы, что приходишь к одному врачу, говорит, один, там по месту жительства другое мнение, и получается, говорит, ну нужно какое-то уже третье мнение получать, что делать? Время-то идет, не хочется неправильно лечить себя, собственно, да, или близкого человека. Вот как быть в такой ситуации?
Ну, понимаете, это особенно важно, когда мы с вами говорим о лечении распространенных стадий.
Да.
Вот это вот действительно момент такой принципиальный, потому что что греха таить, есть какие-то медико-экономические факторы. То есть далеко не всегда пациенты получают оптимальную комбинацию. Часто им предлагают то, что есть в наличии. Часто им предлагают то, что может быть проще и комфортнее предложить доктору, особенно это там в регионах каких. Но это по-прежнему, к сожалению, встречается.
Да.
И это не то чтобы неправильно, но мы просто понимаем, что ну, есть какие-то в разы и на порядке более эффективные решения. Поэтому спросить об этом, пообщаться и там, иметь возможность как минимум по месту жительства задать вопрос после этих вторых мнений, после этих консультаций, а почему мне предложили это, а не это, ну, это хорошая опция.
Слушатель спрашивает, биопсия рака почки у мамы, совсем скоро переживаем, расскажите, пожалуйста, сложно ли ее делать? Вот биопсия, это то есть планируют, наверное, взять какой-то кусочек, да, посмотреть, ну, что это за...
Да, но глобально, опять же, как я сказал, далеко не всегда надо ее делать. Если речь идет о локальной опухоли, о планируемом объеме хирургического лечения, в принципе, и если картина понятна и прозрачна, можно взять такого пациента и без биопсии. Но сама по себе биопсия под УЗИ или под КТ навигации в умелых руках каких-то сложностей не представляет.
А вот многие переживают, и я понимаю этого слушателя, у нас же часто вопросы были, что если биопсия, если вдруг там что-то берут, то если даже рака и там не было, то тут обязательно получится рак, да. Но это же очень частый момент,
боятся. Попадет воздух в живот.
Да.
Это мы много раз слышали, но это все абсолютно антинаучная история.
Поэтому не переживайте, если нужно. Ну, может быть, и тут второе мнение, кстати, нужно, да, в такой ситуации. Стоит ли туда лишний раз, как говорится, лезть? Будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну, слушайте, времени не так уже много до конца эфира осталось. Я думаю, что нужно вообще сейчас поговорить про профилактику. Онкологические заболевания, раков почки в том числе, и вообще все онкоурологических. Вот, кстати, рак почки. Это самое частое, либо онкоурологические заболевания, либо нет?
Ну да, из этой области да.
Uh-huh.
Ну, если мы говорим еще о раке мочевого пузыря, уротелиальном раке, он бывает несколько реже. Если мы к этой группе отнесем рак предстательной железы, ну, наверное, не совсем правильно, но теоретически можно, но он бывает, конечно, чаще, чем рак почки.
Uh-huh. И, собственно, профилактика всего этого это.
Профилактика всего этого это первое. Ну, максимально, насколько это возможно, здоровый образ жизни, тоже без фанатизма, потому что иначе жить неинтересно, но это мы с вами тоже много раз подчеркивали. Но, конечно, не злоупотреблять алкоголем, курение – это совсем нехорошо. И спорт, контроль за весом, чтобы выглядели так же прекрасно, как вы. сейчас.
Андрей Пашко, спасибо большое. А я сижу, слушаю, так, что нужно, записываю практически, как я сейчас. Хорошо. Сейчас слушателям передать. В общем, следите за собой внутри, снаружи, да?
Да.
Диспансеризацию проходите как можно, хотя бы за собой какие-то общие анализы обязательно сдавайте, следите. И улыбайтесь чаще, Андрей Иванович, мы всегда на этом заканчиваем, что хорошее настроение, позитив, это вообще на самом деле спасает в любых ситуациях, даже самых сложных. Я знаю, что врачи говорят, если оптимист, все, какая бы там стадия ни была, мы со всем справимся, правильно?
Но нам намного проще лечить пациентов, которые действительно позитивно настроены и уверены в успех. Человек, который заранее сдался, в принципе, есть успех намного более... сложно.
Спасибо большое. Благодарю. На связи с нашей студии врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Андрей Львович, благодарю от души. Спасибо.
Спасибо, Наталья, на связи.